Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Санкт-Петербурге, в Русском музее, на временной выставке «Валаам. 200 лет в русской живописи». Отсюда мы начинаем новую серию выпусков передачи «Хранители памяти».
Выставка «Валаам. 200 лет в русской живописи» необычная, уникальная. Таких выставок в Русском музее очень давно не было, потому что она небольшая, но является открытием. Все по порядку. Во-первых, на этой выставке впервые, благодаря изобразительному искусству, объединились два монастыря. Валаамский монастырь России и Ново-Валаамский монастырь Финляндии. На этой выставке впервые показаны 43 произведения из финского Ново-Валаамского монастыря. Их практически никто не видел, даже специалисты, хотя прошло более 150 лет. Причем это имена Шишкин, Генне, Бондаренко и многие другие. И, конечно, эта выставка интересна тем, что она показывает эволюцию изображения природы Валаама, начиная с середины XIX века и почти до нашего времени. То есть впервые показан путь работы на натуре русской художественной школы. На выставке представлено 73 произведения. Как я уже отметил, 43 работы из Финляндии, которые впервые привезены на территорию России. Эта выставка открывает нам произведения известных художников и очень много фамилий малоизвестных живописцев, соратников, сокурсников, коллег, например, Ивана Ивановича Шишкина. Причем выставка позволяет понять, насколько важным был художественный фон для рассвета и появления таких величин, как Шишкин, Васильев, Куинджи, Клод. Монастырь на островах Ладожского озера появился, точной даты нет, примерно в XI-XII веках. Но рассвет монастыря связан уже с XIX веком. Это произошло при игумене Дамаскине, который возглавил монастырь в 1839 году и на протяжении 42 лет нес на себе вот этот тяжелый груз. При нем присоединяется несколько островов, строится несколько скитов, устанавливают более 10 придорожных крестов, открываются новые часовни. Но самое главное, это был человек не только такой необычной силой воли, целеустремленности, но также человек, интересующийся искусством. Как говорил Шишкин, игумен Дамаскин очень хорошо разбирался в живописи и нередко давал точные оценки эскизам, этюдам, картинам. Важным моментом в истории монастыря послужил следующий факт. В 1843 году было открыто пароходное сообщение между Петербургом и Валаамом. И вот в середине XIX века по договоренности между монастырем и Академией художеств летом на натурные занятия на Ладогу приезжают молодые русские пейзажисты. С начала 50-х годов начинается новая история русской пейзажной живописи. И некоторые художники не просто с интересом проводили время, любуясь необычной северной природой, а создавали произведения, которые стали, в общем-то, этапными в их творчестве. Например, Давыдов, художник, получает большую золотую медаль в 1853 году за виды острова Валаам. Михаил Клод, Михаил Константинович, тоже получает медали. Шишкин получает большую золотую медаль за изображение местности Кубка. Архип Куинджи Репин говорил, что без вламской природы трудно себе представить становление вот того Куинджи, которого мы знаем. И много других примеров можно привести. На выставке представлено несколько произведений известного мастера лесного пейзажа Шишкина. И вот среди этих работ около 2 метров по горизонтали. Произведение написано в 1859 году. Имеется подпись и надпись. Эта работа необычная. Мы все знаем Шишкина как автора таких непроходимых трущобных лесов, где изображены большие сосны, дубы, широкие панорамы хлебных полей и так далее. А здесь, обратите внимание, мы видим, можно сказать, Шишкина-мариниста. Большая площадь глади воды, 2/3 площади занимают изображение неба. То есть здесь Шишкин работает как мастер, наверное, позднеромантического пейзажа. Его увлекает больше не документализм местности, а больше его увлекает настроение, образ запечатленной природы. Поэтому на изображении неба мы видим не просто однородную голубизну, а движение облаков, жизнь в воздухе, когда навстречу друг другу движутся косые лучи солнца, пробивающиеся сквозь облака и тучи, и косые лучи мощного дождевого потока. Вот-вот произойдет мгновение соединения этих двух необычных природных стихий. При этом, в отличие от современников, Шишкин все-таки верен себе. И он даже на дальнем плане с документальной точностью передает пароходы, дымящиеся трубы, парусники, изображения архитектурных построек, чайки и так далее, и так далее. То есть этой работы можно любоваться и с интересом ее рассматривать как в целом, так и в отдельных деталях. И, конечно, это произведение открытия для нашего искусствоведения, искусствознания, потому что мы эту работу видим впервые. Она всегда находилась в Финляндии. И более того, она даже не в самом монастыре, а находилась в Копио. Поэтому, кто приезжал в монастырь и случайно мог видеть какие-то произведения, может быть, в местном музее или по приглашению в кельях монахов, то эту работу, конечно, никто не видел. И поэтому произведение очень ценное на этой выставке. Но не только оно, но в совокупности с другими работами. Причем эта картина 2-метровая, а рядом произведение тоже немаленького формата. Дело в том, что русские художники, когда жили в монастыре, они были обеспечены как бы полностью едой, проживанием, и все это было бесплатно. И вот уезжая уже осенью из монастыря в Петербург, они знак благодарности оставляли свои картины, дарили. И поэтому это были не маленькие этюды, наброски, эскизы, не графические работы, а это полноценные живописные картины. Причем размер их был 80 сантиметров и больше. И почти все эти работы подписаны или имеют датировку. И в этом ценность, конечно, произведения. А слава Богу, что эти работы дожили до наших дней. Они сохранились. Вообще очень редко бывает, чтобы прошло 150 лет, и вдруг мы видим произведения, которые не вошли еще в аналы русского изобразительного искусства. Повторю, это открытие в нашей науке об искусстве, появление вот этих 43 произведений. Шишкина и его сокурсников, коллег, русских живописцев. Слева и справа вот этой большой работы есть работа, например, известного мастера, представителя Московской пейзажной школы Льва Каменева, произведение 1858 года. Это очень известное имя. Второе, наверное, по значению для Московской пейзажной школы после Саврасова. И, пожалуйста, раннее произведение. Справа мы видим произведение не только Шишкина, тоже малоизвестное. Кстати, с изображением судна, на котором отплывает из монастыря в 1858 году, в июне месяце, в конце июня, Александр II со своими приближенными. Здесь, кстати, несколько несколько картин, посвященных этому событию, когда в конце июня 1958 года посещает монастырь Александр II. И, конечно, рядом с работами Шишкина мы видим произведения Волковского, его ближайшего друга. В переписке часто встречается такое вот слово, как «волкач». Очень добродушно и ласково называет своего друга Шишкин. Генечкой зовет Шишкин своего друга Генея. Здесь мы видим произведение с правой стороны, изображение штормовых волн, камни, скалы, и целая стена потом идет с произведениями Александра Гене. Очень эффектные, интересные работы. И, как писали современники, не хуже, чем работы самого популярного в то время швейцарского пейзажиста Александра Калама. Здесь же, в этом зале, можно видеть еще одну работу. Она маленькая, самая маленькая по размерам, из собрания Русского музея. На этом произведении изображены в мастерской, а точнее это келья Валаамского монастыря, как раз два друга – Шишкин и Гене. Они пишут, вероятнее всего, в 60-м году, потому что на мольберте мы видим большую картину, которую дописывал Шишкин в том 60-м году 19 века, картину на большую золотую медаль. Рассматривают свои альбомы, из окон виден пейзаж. Причем эта келья сохранилась в монастыре. Я хочу обратить внимание, что перед некоторыми картинами можно видеть современные фотографии. То есть выставка дает возможность не только оказаться в XIX веке благодаря запечатленным изображениям, видам, но и сравнить, а как изменились эти места. На самом деле они почти не изменились. Ни бухточки, скалы, все это сохранилось. И как меняли реальность сами художники. Потому что любое произведение искусства, в том числе картины, живопись, это все-таки художественный образ. Это изменение реальности. Причем зритель может этого не замечать. Но художник интуитивно таким образом что-то убирает из видимого вида, а что-то прибавляет для того, чтобы усилить и донести свою идею особенности этой северной природы, многогранной природы до зрителя. И фотографии, которые мы видим здесь рядом с картинами, позволяют это сделать.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ с выставки «Валаам. 200 лет в русской живописи». А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.